Мне бы хотелось прочитать из Евангелия от Иоанна, из 6 главы, всем, я думаю, нам очень хорошо знакомую историю. С 1 стиха буду читать и до 15 включительно. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики, возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел». И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусков от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Аминь. Как я уже сказал, это, я думаю, всем нам хорошо знакомая история. Она уникальная, наверное, тем, что эту историю мы с вами можем прочитать сразу у 4 евангелистов. То есть ни один из евангелистов не проходит эту историю стороной. Возможно, потому что такое сильное впечатление она на них произвела. У Матфея и Марка, а также Луки мы находим важное дополнение, что вот эти события с насыщением 5000, не считая женщин и детей, они происходят сразу после смерти Иоанна Крестителя, о смерти которого Иисус услышал, именно по этой причине он удалился один, чтобы побыть вдалеке от народа. Описанные события происходят ближе к вечеру. Иисус целый день занимался больными, он исцелял, он учил их целый день. И когда уже день клонился к вечеру, вот эти события и происходят. И что очень важно, только Иоанн отмечает, что 5 хлебов и 2 рыбы, они принадлежали мальчику. Не кому-то из толпы, не ученикам, а именно мальчику. О чем эта история? Безусловно, это история о тех людях, которые Иисуса окружали. Как мы прочитали, этих людей было очень много, и эти люди решили пойти за Иисусом. Почему? Об этом мы читаем во 2 стихе. «Потому что видели чудеса, которые он совершал над больными». Если мы почитаем этот текст в других переводах, не в синодальном переводе, а в других переводах, вместо слова «чудеса» используется слово «знамение». То есть это нечто, это не просто какое-то чудо, это то, что выходит за пределы обычного, какого-то привычного порядка вещей. И это нечто является знаком того, что перед ними не просто человек. А поэтому после того, как Иисус накормил их, они решили, что перед ними обещанный пророк, а поэтому захотели сделать его своим царем. Безусловно, эта история также и об учениках Иисуса, которые послужили людям, накормили их. Да, будет верным отметить и тот факт, что вначале ученики хотели разогнать толпу, чтобы люди пошли и сами себе купили еду. Потому что когда Иисус предложил накормить их все, Иисус сказал, ну, давай, Иисус, мы отпустим и в соседние селения, пускай каждый из них пойдет и себе что-то приобретет. Людей было много, а учеников было очень мало. Если вы когда-нибудь были свидетелями или участником какого-то большого события, большого торжества, не знаю, свадьбы, или участвовали в лагерях каких-нибудь, я думаю, что вам нетрудно будет представить, сколько нужно людей в команду поваров, обслуживания, чтобы накормить хотя бы 100 человек. Но в этой истории речь идет не про сотню, а про 5000. И как мы уже сказали, 5000 – это не считая женщин и детей, которых смогли обслужить всего лишь 12 человек, 12 учеников. То есть, если мы посчитаем, простая математика, каждый из учеников должен был обслужить больше 400 человек. И они с этой задачей, как мы знаем, справились. И не просто они раздали еду, обошли всех людей, которые там присутствовали, но обошли всех людей повторно для того, чтобы собрать то, что осталось, то, что люди не съели. И как мы читаем, написано, собрали аж 12 коробов. Думаю, это для нас хорошая иллюстрация, хороший пример. Безусловно, эта история, она еще раз обращает внимание на Иисуса, на Его чуткость, на Его внимательность, на Его заботу о людях. Он видит нужду, и Он эту нужду закрывает. Несмотря на свою усталость, несмотря на то, что до этого Его постигли серьезные переживания, Он людей не прогоняет, Он с ними возится, и о них проявляет заботу. И, безусловно, это история о мальчике, у которого оказалось с собой 5 хлебов и 2 рыбки. Когда я прочитал очередной раз эту историю, эту ситуацию, я задумался, может быть, и вас эта мысль также постигала. Вас не смущает тот факт, что среди 5000 человек только у мальчика оказалась еда? Мне кажется, что там было много тех, у кого было что поесть. Людей расчетливых, людей предусмотрительных, и людей, не готовых поделиться. И только мальчик оказался тем, кто был готов отдать свою еду, причем не часть этой еды, а всю. В этой истории мальчик оказался способным на то, на что другие, в том числе взрослые, оказались неспособными. То ли из жадности, то ли из-за своей расчетливости. И здесь есть простая истина, на самом деле, что наша расчетливость, наше стремление все посчитать, свою выгоду или свои убытки может стать причиной того, чтобы не исполнить Божью волю и не стать Его соработником. Как только в наших отношениях с Богом появляются какие-то цифры, мы начинаем считать, Господи, ну это много, может, давай поменьше я тебе отдам. Или мы думаем о том, вот если я так буду поступать по отношению к Богу, буду там активно служить, активно трудиться, приносить в церковь десятину, да не только, Бог нас вознаградит и чем-то нам ответит взаимно. Как только мы в таких категориях начинаем мыслить, мы переносим эти отношения в какую-то неправильную плоскость. Если не рискуем пострадать, то точно мы от этого ничего не обретем, а наоборот потеряем. Мне вспомнился один пример из моей жизни. У меня есть Матфейка, один из сыновей, младший сын. Эта история, она маленькая такая, зарисовка, она произошла еще, когда мой сын посещал курсы по подготовке в школу и выполнял различные задания. У него был предмет математика, мы изучали различные циферки. И та цифра, которую мы в тот день изучали, она была цифра 0. И чтобы ему как-то наглядно объяснить, показать, что это за цифра, как она работает, мы сидели на кухне, я стал ему объяснять какие-то вещи с использованием тех предметов, которые у нас были под рукой. А под рукой оказались яблоки. Я ему говорю, вот смотри, у тебя 2 яблока, и ты мне дал 0 яблок. Сколько у тебя осталось? Матфей поднял на меня глаза, посмотрел удивленным взглядом и спросил, а почему я тебе не дал яблоко? Я на самом деле признаюсь, я чего угодно ожидал, но точно не такого вопроса. Для него, для моего сына было непонятно, почему он, сын, тот, который меня любит, вдруг не поделился со мной яблоком. Я стал ему объяснять, на самом деле, говорю, это не все понарошку, не взаправду, потому что, ну, это просто как пример, как иллюстрация того, как это все работает. Он меня внимательно послушал, и на что потом сказал, протянул конфету и сказал, ну, тогда я тебе дам конфету. Уже позже, я когда вспоминал эту ситуацию, я очередной раз задумался и подумал, что на самом деле в этой ситуации, в этой истории оказался не я учителем для своего ребенка, а мой ребенок оказался таким замечательным учителем для меня. По той причине, что мы с вами на самом деле привыкли все считать, прибавлять, складывать, умножать, вычитать. Мы привыкли во всем видеть какие-то цифры и при этом рассчитывать свою выгоду. А что мне это даст? Или напротив, а что я от этого потеряю? Но для Матфея, для моего сына, это было не просто цифры. За ними он не перестал видеть меня, того, кого любит, того, с кем он с радостью поделится, и не считает, сколько у него останется и сколько он потеряет. На самом деле для меня это был очень такой хороший урок. В этой истории, которую мы с вами прочитали, я думаю, что чудо бы не случилось, если бы мальчик не захотел накормить и поделиться со всеми, если бы он не был готов отдать свою еду, чтобы поели другие. И смею предположить, что именно сердце мальчика стало причиной того, что еды хватило на всех. Мальчик был готов отдать все и для всех, то есть отдать каждому, и поэтому по молитве Иисуса Христа все и поели. И, как мне кажется, эта история является хорошей иллюстрацией Небесного Царства, того, что оно себя представляет, где малое и последнее, но посвященное Богу, очень ценно имеет вес в Небесном Царстве и способно благословить многих. Вспомните хотя бы пример про бедную вдову, которая, придя в храм, положила всего 2 лепты, но при этом отдала все пропитание свое. Она отдала все, что имела. И Иисус Христос этому ее поступку дал оценку, что она положила больше всех. И напротив, если мы приносим многое, отдаем Богу, жертвуем, но при этом это делаем от переизбытка, это в Небесном Царстве может оказаться ничтожно малым, если, конечно, туда попадет. В этой истории, на мой взгляд, есть еще одна неочевидная вещь, и она заключается в том, что мальчик отдал хлеб и рыбу не просто потому, что был добрым и жертвенным, а потому, что его так воспитали родители, которые научили его не просто словами, а личным примером того, как следует поступать. Да, от родителей, да и не только от родителей, от всех взрослых, от каждого требуется доносить до детей здравое учение, без примеси, без фальши. Но что еще более важно, это быть для детей добрым примером. Не следует говорить ребенку, как надо делать, а как не надо, хотя и, безусловно, это важно. Гораздо важнее показать это собственной жизнью. Хотите, чтобы дети посещали церкви? Посещайте ее сами. Хотите, чтобы дети молились и читали Библию? Делайте это сами. Хотите, чтобы дети не осуждали? Не осуждайте. Хотите, чтобы умели просить прощения и прощать? Покажите им, как это сделать. Отмечу, мы сейчас говорим не о 100% какой-то методике, которая приведет к гарантированному результату. Например, если вы читаете Библию, то и ваш ребенок будет это делать. Не об этом сейчас идет речь. Мы говорим о том, что наши слова не должны расходиться с нашими делами. Ведь когда мы говорим одно, а поступаем по-другому, результатом этого может стать потерянная вера. Вначале дети перестанут верить вам, а затем перестанут верить в то, о чем вы им рассказываете, в том числе о Боге. И при этом без разницы, насколько красивые и высокопарные слова вы для этого используете. Какие практические советы можно сделать из этой истории? Для детей, ну и, думаю, для каждого из нас. Не нужно бояться делиться тем малым, что у нас есть. Неправильная мысль, это все равно ни на что не хватит, а поэтому я лучше не поделюсь, я оставлю это себе. И очень хорошо, когда мы приучаем своих детей это делать. Позаботиться, не знаю, о родителях, если есть братья, сестры, позаботиться о них, в первую очередь, не знаю, на кухню зайдя, сидя на кухне, общаясь, попросить их поухаживать за своими братьями и сестрами. Мы тем самым их приучаем к правильным поступкам. Для родителей, безусловно, как я уже сказал, нужно воспитывать не только примером, не только словами, но и личным примером. Главный урок, который усвоил мальчик в этой истории с хлебами, был не из лекции о щедрости, а из повседневной жизни его семьи. Ваши поступки, поверьте, говорят гораздо громче любых наставлений. Также создавайте среду для бескорыстия. Поощряйте в ребенке желание делиться, при этом не акцентируя внимание на его потерях. Ты останешься без конфеты. Ну, у тебя будет поменьше и так далее. А напротив, делайте акценты на радость другого человека. О том, что это на самом деле позволит ему порадоваться. Я помню такую маленькую иллюстрацию. Какое-то время в рамках, в частности, в нашей церкви, воскресной школы, мы активно принимали участие в социальной работе. Была конкретная группа, которая посещала различные детские дома, приюты. Я помню, что мы очень захотели, чтобы наши детки приняли в этом участие. Но просто отдать денежку как-то не то. Деньги возьмут у родителей, отдадут куда-то, и непонятно, что с этим произойдет. Поэтому мы придумали следующую схему. Мы попросили, чтобы дети принесли в церковь какую-то свою любимую игрушку. Часть, не знаю, ту вещь, которую они на самом деле неравнодушны к ней, но которая им очень нравится. Они принесли это, сделали. На следующую неделю наша группа поехала в детский дом, как раз-таки в приют. И там те ребята, которые были, они помимо того, что раздали то, что дети собрали, они еще и пофотографировали. И потом, спустя еще одну неделю, мы снова прошли по воскресной школе и показали эти фотографии ребят. И было очень приятно, когда дети смотрели на фотографии, реагировали следующим образом. «О, это моя игрушка!» Им было приятно, что эта игрушка, она в итоге оказалась у другого мальчика. Не то, что там они начинали грустить, тосковать и так далее. Они были рады, то, что эта игрушка кому-то досталась, и она принесет им радость. Надо создавать вот эту среду для бескорыстия, для того, чтобы дети умели жертвовать. И, конечно же, будьте честны и последовательны. Если вы учите прощать, а сами на кого-то таите в сердце обиду, поверьте, это в сердце скрыть не получится. Обязательно где-то дома, в общении со своими родными, близкими, с мужьями, с женами, с другими людьми, эта зараза, которая живет внутри, она себя проявит. И если ребенок окажется рядом, он обязательно это услышит. Стремитесь к тому, чтобы ваша вера и ваши дела были едины. Безусловно, это не гарантирует идеального результата, но это создает прочное основание для искренней веры вашего ребенка, которая не сломается, не разрушится от вашего лицемерия. Еще один момент, который хотелось бы отметить перед тем, как мы сегодня будем молиться, сейчас будем молиться. Сегодня отмечается, я думаю, многие из вас знают, День Матери. Поэтому я вспомнил об этом, и когда ехали сейчас сюда в церковь с ребятами, первое, что я сделал, я позвонил своей маме и сказал: «Мам, поздравляю. Мам, я тебя люблю». Мамы, вот если взять родителей, да, на папах лежит особая ответственность, а на мамах, я думаю, еще больше ответственности. Это те, кто, как говорят, да, ребенка носит сперва под сердцем, а потом всю жизнь с вами сердце. Это те, кто реально переживают. И поэтому хотелось каждому из нас пожелать сегодня, когда, не знаю, собрание закончится, да, вы пойдете домой. Если вы еще этого не сделали, конечно, позвоните своим мамам. Еще раз признайтесь им в любви, что вы их очень цените и любите. Если вы сами мама, если вы сами бабушка, помолитесь о своих детях, внуках, принесите их Господу. Это то особое служение, которое на самом деле сокрыто от глаз, но которое очень значимо и очень ценно у Бога. Я хотел бы прочитать небольшой стих, моя мама его написала, он коротенький, написала и прислала мне, посвященная маме. «Мама, бесценное слово, много тепла в нем, ласки. Мама, прошу я снова на ночь прочти мне сказки. Мама, мне больно очень, шепотом лечит раны. И не смыкая очи, сплю на руках у мамы. Взрослый, свои уж дети, но не могу без мамы. Солнышком она светит, греет нежно лучами. Внуков теплом встречает, нами она любима. Счастья тебе, родная, мама необходима».